Приветствую вас также, дорогие братья и сестры. Поздравляю с этим чудесным праздником. И для нашего рассуждения хотел бы, чтобы мы с вами прочитали из Евангелия от Матфея, 2 глава с 1 стиха. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке». И пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью веля весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Друзья, я думаю, мы хорошо уже знаем историю Рождества. Вчера, когда у нас было детское служение, брат Андрей задавал вопросы детям, и наши маленькие дети на все отвечали правильно. Мы ее очень хорошо знаем, включая наших детей. Писание нам повествует, что были вот разные люди, которые пришли, вот связанные с рождением, и они славили Бога, поклонялись Ему. Мы знаем, что были пастухи. Мы знаем, что вот мы прочитали, были волхвы, был Симеон, была Анна, которые в храме встретили младенца. Но вот хотел обратить наше внимание на волхвов, друзья. Дело в том, что если записано в Писании, то это значит очень важно. Для нас это имеет большое значение, раз это для нас записано. И вот хотел обратить наше внимание на несколько моментов, но в самом начале, само вот слово «волхвы», да, кто эти были люди? Вы знаете, само слово «волхв», конечно, оно немножко нас где-то как-то, может быть, ну так, настораживает, да, потому что мы с вами знаем, что есть у этого слова такое значение, когда это маги, чародеи, мы знаем, что это наподобие тех, которые были в Египте, которые противились вот силе Божьей, Моисею, Аарона, они своими чарами пытались сделать что-то, это были волхвы, нам говорит Писание. И сегодня мы тоже встречаем о том, что есть те люди, которые занимаются волхвованием, чародейством, еще что-то, магией какой-то. Но есть и другое значение этого слова. Это общее название, которое употреблялось к людям, которые, ну, что-то могли, знали, если так можно выразиться, люди ученые, по-нашему, может быть, как академики, мудрецы. Это что-то наподобие, как когда-то в Вавилонском царстве Даниил был поставлен начальником мудрецов во всем царстве. Туда входили и разные чародеи, но туда входили и такие, как и Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго, и другие люди. И знаете, друзья, конечно, мы с вами должны ясно давать отчет, что это не были те люди, которые были в общении с дьяволом, которых бы, может быть, направлял как-то дьявол. Мы знаем, что это были те люди, о которых нам апостол Павел в Римлянам в первой главе говорит, что они через рассматривание творений познавали Бога. Они знали Бога через рассматривание творений, через звезды. Это были, как по-нашему, может быть, астрономы. Вы знаете, друзья, и стоит такой вопрос как бы для нас, а откуда они могли ждать, знать вот именно о том, что должен родиться Мессия. Нам Писание говорит, что это были с Востока люди. И когда мы с вами читаем другие места Писания, мы понимаем, что Востоком обозначает место, то, что сегодня мы с вами называем Ирак, Иран, это понад рекой Евфрат. И вы знаете, что очень интересно, когда мы приходим еще в книгу «Числа», то мы с вами находим, что израильский народ, входя в землю обетованную, когда они только подошли к этому, то мы здесь с вами видим очень интересно в 22 главе, что Валаак, сын Сиффоров, который вот увидел царь Амарейский, да, что вот идет такой народ, и мы читаем 5 стих 22 главы. «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Евфрате». Я не буду здесь читать все дальше, но мы видим, что когда он пришел, чтобы по просьбе Валаака проклинать израильский народ, и вместо этого он благословляет его, 24 глава, мы читаем следующее, что говорит Валаам. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком». Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего. Падает, но открыты очи. Вы посмотрите 17 стих. И он говорит, вижу его с большой буквы, но ныне еще нет. Зрю его опять с большой буквы, но не близко. Восходит звезда от Иакова. Он, Бог ему открыл, что будет среди этого народа восхождение какой-то звезды, и он говорит, еще его нет, но я, говорит, уже вижу, говорит его. И вы знаете, это передавалось, люди об этом знали. Более того, это было место, где, когда позже уже, где жил Даниил, и он был главой мудрецов. И он имел ведение от Бога, и этот муж Даниил говорил о том, что будет вот это время, когда придет Мессия. Мы с вами об этом так ясно читаем в 12 главе книги Даниила, да? И каким-то образом вот эти люди, исследуя вот эти писания, истины, знания, что передавалось, да, они как-то искали Бога через это. И вот мы с вами видим, что это были именно мудрецы, которые искали Бога, которые познавали Бога через рассматривание творения. Знаете, более того, очень для нас важно отметить, что это были язычники. Это были знатные мужи Востока, но которые пришли, чтобы поклониться родившемуся Иисусу Христу. И вот что они делают, друзья? Я хотел бы обратить наше внимание особо, вот здесь мы видим в 11 стихе написано, что когда они уже вошли в дом и увидели младенца, и мы читаем, «Пав поклонились ему». Мы видим поклонение. Само значение, первостепенное значение слова «поклонение» – это преклонение перед божеством. Это действительно смирение, это признание чего-то или чего-то превосходства. И мы видим, что они делают именно это. И далее, на что хочется, чтобы мы обратили внимание, это нам дается описание, что они принесли дары. И почему-то так усмотрено Богом, что для нас прямо показано, какие дары. Вы знаете, в этом есть особое значение, на которое я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Это написано для нас. Во-первых, мы видим, что они принесли золото. Золото – это царственный подарок. Через это они действительно сделали то, что они до этого провозгласили устами, что это царь. Они признали в нем царя. И как царю они дают ему подарок. Знаете, очень важно отметить, что в принципе произошло совсем не то, что они ожидали. Нам Писание показывает, что они пришли первоначально в Иерусалим. Мы с вами видим, что они даже были на встрече у самого царя Ирода. Мы с вами видим, что на самом деле они пришли, ожидая, что все будут знать, что родился царь. Они пришли и просто задают в Иерусалиме, а где, говорит, родившийся царь? И мы с вами видим, что никто не ожидал этого вопроса, и написано, что весь Иерусалим пришел в движение. Для них это было своего рода каким-то удивлением. Родился царь, все должны знать. Мы только что слышали стих о том, как рождаются цари, как об этом провозглашают. И вдруг ничего такого нету. И когда начинают они больше расспрашивать, разузнавать и так далее, да, и вот они идут в Вифлеем, видят опять эту звезду, приходят. И я хочу, чтобы мы с вами просто себе представили такую картину. Придя туда, мы видим, что это уже не в яслях, они вошли в дом, но мы видим, что там Мария, и явно идут рассказы какие-то, да, и они узнают, что этот младенец родился в убогой, бедной семье, родился в яслях, ему не было места даже где-то в доме, родился от девушки, которой, вы знаете, когда мы приходим в Евангелие от Луки, и когда Мария пришла к Елизавете в гости, и мы читаем первая глава, и сказала Мария: «Величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Это была очень смиренная девушка. И посмотрите, дальше она продолжает здесь говорить и говорит: «Ты, говорит, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Через эту молитву Богу мы можем понять, что она была действительно из очень бедной семьи, испытавшей трудности, даже голод в какой-то мере. И вдруг эти волхвы, которые пришли так издалека, которые искали царя, они узнают реальность всего этого положения. Я думаю, друзья, многих из нас, наверное, бы вот эти все факты смутили. Когда ты ожидаешь что-то одно, такое большое, такое грандиозное, такое царственное, величественное, и вдруг тебя подводят к тому, который, ну, практически, ну, никто, как нам Писание говорит, в нем не было ни вида, ни величия. И мы, говорит, ни во что. Вы знаете, вот когда люди пытаются один другого сильно унизить, да, они говорят, ты для меня ничто, говорит, пустое место, да, говорит. И нам Писание говорит, и мы, говорит, ни во что ставили его. И вот те люди, которые ожидали такое, вдруг оказываются перед вот таким, что ничто. Но, друзья, обратите внимание, это не остановило их от того, что они поклонились ему. И что принесли ему дары, и вот они дарят ему золото, признавая в нем действительно царя. Это символ царства, царственный подарок. Друзья, на самом деле, мы с вами читаем дальше, что когда Христос уже возрос, то Он сам сказал о себе, что Он царь. Во всех четырех Евангелиях мы находим, что когда он стоит перед Пилатом, и Пилат задает ему вопрос и говорит: «Ты ли царь иудейский?» Во всех четырех Евангелиях нам отмечено, что Христос отвечает ему: «Да». Он говорит: «Ты сказал». Но что очень важно подметить, один евангелист, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 18 главе, 36 стих, он, ответив Пилату, что он царь, дает ему определенное пояснение, и он говорит: «Царство мое не от мира сего». Посмотрите, друзья, говорит: «Мое царство совсем не так, как ты думаешь, совсем по-другому, не так». А вот стоит вопрос: а как? И знаете, очень удивительно, мы с вами приходим перед этим в 21 главу Матфея, и нам описано, что Иисус торжественно вошел в Иерусалим, сидя на молодом осленке, и мы видим, как люди постилали ему одежды. Но что очень важно, нам Слово Божие дает пояснение этому событию и говорит, что это сбылось то, о чем сказал пророк Захария. И когда мы приходим к книгу пророка Захарии в 9 главе, нам говорится в 9 стихе: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». Царь над рукой, кроткий. Вы знаете, друзья, это действительно был царь истины. Он принес людям царство. Но в какой форме? Он принес им царство как учение. Он принес им учение смирения и любви. И он, объясняя людям, говорит: вот это учение, вот это царство, которое я принес, оно должно царствовать в умах людей, в сердце человека. Он в Евангелии от Луки, в 17 главе, поясняя, говорит, что, говорит, Царство Божие, говорит, не придет приметным образом. Оно, говорит, внутри вас есть. Вот, оказывается, тот, который принимает его как царя, происходит что-то, что у человека начинает внутри что-то происходить, меняться, да? Он теперь становится гражданином другого царства, который принимает вот эти какие-то принципы и учения. Он говорит теперь о том, что это царство другое. Он говорит ему, что возлюби. И для того, чтобы возлюбить, смирись. Без этого ты не сможешь. Прими ближнего твоего без гнева и без раздражения, без гордости, без обиды. Прими его с миром. Прими, говорит его. Он говорит: прими обстоятельства, в которых ты находишься. Без страха, без тревоги, без ропота. Ты в каких обстоятельствах не находишься? Он говорит: прими, потому что ты другой гражданин. У тебя другое царство. Ты должен в своем сознании, в своем разуме согласиться принять это, вот это, что именно принес Иисус Христос. И вы знаете, друзья, мудрость волхвов, она выразилась в признании мудрости Божией как абсолютной ценности. Вот то, что принес Христос, вот эту мудрость, они согласились принять ее как абсолютная, совершенная ценность. И они не смутились то, что они увидели его таким. Они, я уверен, что был какой-то момент вот этого какого-то, знаете, шока, когда они должны были осознать, что же это значит, что царь именно в таком положении. Но им что-то было открыто. Они понимали что-то, и они преклонились перед этим, они пали перед ним, перед вот таким, перед вот этой кротостью, перед вот этой любовью, перед тем, что этот царь праведный, спасающий, кроткий. И они смогли стать перед этим на коленях. Знаете, друзья, мы знаем, что Христос вырос, и когда Он вышел на служение, Он стал проповедовать не что другое, как Царство Божие, Царство Небесное. И Он так и говорил: приблизилось Царствие Божие. Это суть была Его проповеди. Он говорил о себе, рассказывал притчи, что Он есть действительно этот царь, который принес все это. И Он начинал людям раскрывать принципы Царствия Божия, их законы этого Царствия, как это будет существовать, каковым оно будет. Вы знаете, действительно Христос говорил, что придет то время, когда все увидят Иисуса Христа как царя царей, как, знаете, в Его славе, в Его могуществе, в Его силе. Да, Он говорил о том, что будет суд, когда люди все встанут перед Ним. Это, знаете, действительно что-то будет такое великое, да? Но, друзья, Христос пытался в это же самое время показать, что когда будет происходить этот суд не будет проходить в злобе. Это не будет месть какая-то. А написано, Господь, знаете, так удивительно говорит, Он говорит, когда явится, говорит, вот Сын Человеческий во всей славе Своей, да, то люди, написано, что перед Ним затрепещет каждый. Но почему затрепещет? Просто лишь от вот могущества Божия. Знаете, друзья, затрепещет от святости Божией. Каждый окажется в состоянии, как будто его раздели. Вот мы сегодня слышали о свете, да? Знаете, написано, что все будет открыто, скрытое во мраке, да? Все будет. Знаете, каждый человек, который увидит эту совершенную святость, он просто-напросто увидит себя совершенно, совершенно обнаженным. В ужасном состоянии. И вы знаете, Господь не будет судить, как имеющий вот просто власть. Вы знаете, очень интересно, Господь говорит такую мысль, Он говорит, я, говорит, не буду вас судить. Не буду. Не думайте, говорит, что я буду судить. Слово Мое, истина Моя, она, говорит, будет вас судить в тот день. Вы, говорит, когда все, говорит, вы сами себя увидите, и посмотрите, что люди будут говорить. Они просто будут кричать и говорит, холмы, горы, падите на нас, чтобы нам скрыться от лица сидящего на престоле. Просто вот эта пронизывающая до глубины святость, она приведет людей в совершенную трепет, в совершенный трепет. И потом нам Писание говорит, что будет на самом деле установлено Царствие Божие, но в этом Царстве Божием как раз-таки будут обитать правда, будет обитать святость. Вы знаете, будет установлено то, что на самом деле вот то, о чем говорил Христос, то, что Он показывал, да, оно воплотится как бы в реальности, все вот эти принципы. Будет полное провозглашение святости, кротости, мира, утешения, милости, благости. Вы знаете, те, которые окажутся там, они не будут, если так можно выразиться, да, ходить или находиться в этом царстве и жить под страхом каким-то. А там будет обитать любовь, будет вот этот мир, будет то, о чем говорил Христос, да, чистота, будет правда, насытятся правдой, будет то, о чем Христос говорит, блаженны нищета духом, сознание Его намного выше себя. Вот это все, о чем говорил Христос, да, оно все станет в полной мере. Вот что будет Царство Христа. Это не будет, где люди будут в страхе бояться и трепетать вот от Него, от Его силы и от Его могущества. Нет, это там, где будут обитать полная любовь, полная благость, полная святость. И люди будут находиться в этой неописуемой гармонии, когда они просто будут наслаждаться вот этим беспредельным общением с Богом. Вот это все, о чем говорил Христос, оно станет так. Оно станет. Он говорит, вот это есть царство. И мудрецы преклонились перед этим. Вы знаете, вот вопрос стоит практически для нас сегодня. А мы кланяемся этому царю. Вот мудрецы, увидев вот этот контраст, что они ожидали и с чем они столкнулись, они поняли и они поклонились. Знаете, друзья, сегодня, конечно, мы знаем о Христе, знаем, что Он родился, знаем, кто Он, и мы как бы преклоняемся перед этим. Но истинное поклонение сегодня стоит в том, что действительно ли внутренне я поклоняюсь перед принципами вот этого царства. Сегодня я могу вам говорить, что надо быть смиренным, чистым сердцем, жаждать правды, знаете, другое, да, чтобы не было лицемерия какого-то, еще что-то. Но вопрос сегодня стоит совсем в другом. Не то, что я согласен с этими принципами, могу их говорить, а вопрос, я преклоняюсь сам перед ними. Я считаю, что сегодня быть изгнанным за правду – это хорошо. Что сегодня высшее счастье есть умереть за имя Иисуса. Это удостоиться быть так. Сегодня я согласен с тем, чтобы действительно показать нищету духа, а не правоту, превосходство, еще что-то. Чем сегодня я напитан? Знаете, друзья, ведь придет время, когда то, кто я есть внутри, оно на самом деле станет реальностью, оно просто возрастет, да? И то, кто я есть, оно или меня, ну, так прямо скажем, да, оно меня поставит в ад, или оно меня поставит, вот то, кто я есть, и чем я восхищаюсь, и как я живу, да, поставит меня в это царство. Вот это есть то, чтобы поклониться Ему как Царю Небесному, признать Его как Царя. Знаете, дальше мы с вами видим, что они поднесли Ему ладан. Что это такое? Знаете, ладан – это пахучая древесная смола, которая употреблялась для фимиама. В первой книге Паралипоменон в 9 главе мы с вами читаем о том, что здесь нам дается описание всех, которые служили при храме, и мы читаем 22 стих. «Их поставил Давид и Самуил за их верность, чтобы они служили». И здесь мы приходим немножко дальше, и мы видим 29 стих. «Другим из них поручена была прочная утварь и все священные потребности, мука лучшая, вино, елей и ладан, и благовоние». Нам Писание говорит, что в храме хранились специально вот этот ладан, который употреблялся для того, чтобы делать фимиам, который могли по закону использовать только священники. Никто из народа не мог использовать это. Никто. Написано «сделай», говорится «состав», да, и говорит, чтобы никто никогда это не использовал, только в храме. Знаете, друзья, то, что мудрецы, поклонившись, принесли дар ладан, это было признание в этом младенце священника. Они признали в нем священника, не просто царя, а священника. Что это значит? Знаете, послание евреям апостол Павел говорит в 9 главе, «Христос – первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть вот то, что на небе, то есть не такого строения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И 15 стих. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Знаете, не случайно
Волхвы принесли ладан, им что-то было открыто. Они преклонились перед ним, как перед истинным первосвященником, который делает что-то очень и очень важное. Мы с вами приходим в Откровение, 5 главу, и нам здесь написано: «И взглянул я, и вот посреди престола и четырех животных стоял Агнец, как бы закланный». 8 стих: «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Без священника молитвы не могли быть занесены в присутствие Бога Отца. Не могли. Но произошло то, что теперь появился тот, который теперь мог собрать этот фимиам и стать перед Отцом. Знаете, Давид неоднократно, вот он говорит, в 129-м псалме он говорит: «Из глубины взываю к тебе». Знаете, очень часто люди молятся и в своей молитве даже теряются в мыслях. И они думают, что как-то их услышит Бог. Но есть молитвы, которые возносят святые, которые идут из глубины. Знаете, я хотел бы задать такой вопрос, вот, дорогой друг. Ты нашел глубину своего сердца, когда-то опустился туда, когда-то оттуда ты обращался к Богу, не поверхностно, совершенно нет, но ища именно того, чтобы за тебя кто-то походатайствовал перед Богом, когда у тебя было то, что ты осознал нужду в том, чтобы действительно ты был очищен, чтобы ты имел, поимел доступ непосредственно перед самим Отцом. Знаете, это то, что поняли волхвы, когда они дали ему дар как священнику. Он истинный священник и ходатай, и они поклонились ему таким образом. И последнее, они подали ему смирну. Что такое смирна? Смирна – это бальзам, это мазь, которая употреблялась для бальзамирования тела умершего. Очень странный подарок для младенца, который родился. Представьте себе, у вас родился младенец, и кто-то к вам пришел и подарил гроб для этого младенца. Наверное, мы бы были очень возмущены этим и думали, что это зложелательство, и истолковали бы таким образом и возненавидели людей, которые сделали это. Они сделали именно это. Они подарили на день рождения Иисуса бальзам. И через это нам открывается, что каким-то образом мы с вами видим, что они имели откровение от Бога. Мы видим, что во сне получили откровение идти другим путем. Звезду эту они поняли, как-то Бог им говорил, но они поклонились перед младенцем, который должен умереть. Вот что они сделали. Они поняли, что он именно Агнец. Они поклонились перед ним, как Иоанн сказал: вот Агнец мира, который берет, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И они это поняли и поклонились. Знаете, друзья, мы сегодня, конечно, все это знаем. Все это уже произошло. Христос уже прославленный, и его видели прославленным. Иоанн на острове Патмос видел прославленного Христа и пал как мертвый. Мы уже знаем о том, что он первосвященник и ходатай, и мы сознаем это. Мы знаем, что он умер, и даже больше того, мы знаем, что он воскрес и что он победил. Многие признают это. Но я хотел бы задать сегодня такой вопрос. Знаете, а кто кланяется этому? Кто падает перед этим? Какая разница? Тогда было очень много людей, и пришли только единицы, которые, сознавая, видя эту убогость, но понимая эту бесценность этого царства, они поклонились ему. Сегодня мы, может быть, и восхищаемся правильными принципами, еще что-то, но как для себя мы способны действительно признать это и поклониться? А как поклониться, если это еще младенец, если этого еще не произошло? Если смотрят на этого младенца, который еще ничего даже не совершил, который не сделал никаких чудес, который еще не совершил что-то, чтобы в него поверили, чтобы его приняли, или еще что-то, этот беспомощный, убогий, бедный, невидный, невеличие. Кто способен поклониться такому? Вы знаете, именно этого ищет Господь. Именно это есть признание Рождества Иисуса Христа. Это сделали волхвы. Знаете, друзья, поклониться как царю, его принципам, вот этой кротости, вот этому смирению. Ведь это то, что потом будет все там. Преклониться перед этим. Если у меня вот это сильное согласие и желание быть таким, преклониться перед вот тем, что он принес, как поклониться перед первосвященником, того, которого не видим, но тому, который мы внутри. Имеем ли мы вот эту нужду? Нуждаемся ли мы сегодня? Вот мы здесь все сидящие, да? Я лично нуждаюсь сегодня в этом первосвященнике и в этом ходатай? Или я уже успокоился? Нужна ли сегодня, если это нужда у меня, чтобы он взял фимиам и принес перед отцом за меня? Горит ли это у меня? Готов ли я искать и преклоняться перед этим? Готов ли я склониться перед ним, перед жертвой, перед агнцем? Знаете, это великое поклонение, которое совершили волхвы, сегодня оно практически может быть совершено каждым из нас. Я бы хотел сегодня, в этот особый день Рождества Христова, призвать нас всех склониться перед Богом, пасть перед Ним и поклониться Ему как Царю, как Священнику и Ходатаю и как Агнцу Божию. Пускай Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся.